Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Рубен Валерьевич, сегодня речь пойдет у нас о чем?
О книгах. Точнее, не совсем о книгах, да, мы не литературу будем обсуждать, а книгоиздание.
А вот, что случилось?
Да ничего как не случилось. Я тут на днях презентовал свои книги в «Библиоглобусе». Ну, понятно, что после пандемии народ-то не очень ходит в магазины, особенно книжные, потому что как, ну, кто-то кашляет, кто-то руками хватается за книгу. Да. Но вообще озаботился тем, что, ну, в общем-то, и до пандемии эксперты отмечали падение читательского спроса, как говорится. В основном же у нас ТикТок, эти другие социальные сети, там, где даже уже у молодежи не кликовое мышление, а оно какое-то секундное. То есть посмотрел 15 секунд, все, то есть на книгу не хватает.
Да, и вот
по данным опроса в ЦИОМ, 44% россиян за год не раскрыло ни одной книги, а 35% населения вообще не читает книги после школы. Я полагаю, что они и в школе-то не читали. Потому как в школе там есть обязательная какая-то программа, да, но я помню по себе, когда в Суворовском училище учился, у меня просто не было времени читать. Допустим, «Войну и мир» тогда я никогда бы не прочел, потому что между уборкой территории и утренней зарядкой, в общем-то, некогда читать такое большое произведение.
Извините, а сколько не читает книг вообще в России?
44% не раскрыло ни одной книги, а 35% после школы не читало вообще.
Uh-huh.
Вот. Так вот, к общемировому процессу падения интереса к чтению книг на фоне ухода в соцсети добавляется еще и российский. Это снижение доступности книг, потому что они не дешевые. Их проще книгу, если уже ты умеешь читать, любишь складывать буквы в слова, то основная масса людей вот в электронной книге просто скачивает пиратские версии. Ну, то есть книги дорожают, книжные магазины, а и тем более библиотеки закрываются. В итоге вот получается такая грустная статистика. Один книжный магазин в Европе приходится на 6 тысяч жителей, а в России на 55 тысяч жителей. И что интересно вот для меня, как для юриста, да, это было удивительно. Профильного закона для этой отрасли книгопечатания нет. Ну, так, по мелочам есть, конечно, там вроде обязательный экземпляр там и прочее, четвертая часть Гражданского кодекса, но не более того, какого-то отдельного закона нет.
Да.
Вот. Если к истории обернуться, то впервые в мире законы об издательской деятельности были приняты в Англии в 1637 году, но они были скорее ограничительные, ну, то есть носили ограничительный характер. А вот Россия, к удивлению, наша просвещенная российская императрица Екатерина II, наоборот, своим указом там, в 18 веке разрешила всем беспрепятственно открывать собственные типографии. Ну, таким образом боролась за грамотность. Современное вот это российское право данную сферу не регулирует никак. По сути, было в 91 году принято временное положение об издательской деятельности. Вот, но потом, значит, оно утратило силу в 2002. На заре новейшей российской истории была все-таки принята федеральная целевая программа, называлась она «Поддержка государственной полиграфии и книгоиздания», ну, а она вместе с государственными типографиями и закончилась. Да, еще были, конечно, чудные поправки в закон о защите детей от вредной информации, по которым ученикам, в общем-то, не рекомендовалось и не продавали книги, например, Маяковского, Есенина, Бродского, потому что маркировка 18+.
Ну, это старая уже история.
Она, соответствии с этим законом. Я же про это говорю, что тогда это прилетело, и надпись «Нецензурная брань», и в Госдуме пришлось тогда в срочном порядке печатать новый закон и упразднять эту большую часть маркировки, а то бы дети, даже которые читали, и читать бы не стали. Вот. Как ни странно, пандемия в прошлом году, она книготорговцам немножко помогла, и через них книгоиздателям, потому что про них вспомнили, и отрасль, хоть и оказалась на грани разорения, но им налогами помогли, и в список отраслей, которые пострадали, включили, ну, вместе со СМИ. Вот нас с вами включили в этот список пострадавших и книгоиздателей. Телевидение тоже, красавцы, помогают отчаянно, потому что они классические произведения в последнее время стали экранизировать. Ну, а когда человек посмотрит, ему фильм нравится, как традиционно лезет почитать, что о чем там, собственно говоря.
После выхода «Идиота» продажа книг «Идиота» Федора Михайловича резко выросла, по-моему, 4 раза. Да.
Нет, от этого вот мне как раз вот на моей презентации в «Библиоглобусе» мне задали вопрос по этому поводу, там, о чем мечтает товарищ автора. Я говорю, так чтобы экранизировали. Потому что как только экранизируют, так сразу все побегут читать. Ну, не все, конечно, но значительная часть захочет. Вот. Вот книга, в общем-то, не товар первой необходимости, на хлеб ее не намажешь, но вот такая непреложная истина все-таки существует, что сегодня могущество любого государства определяется не природными, а прежде всего интеллектуальными ресурсами. И вот в этой связи вопрос к слушателям, а чего необходимо для поддержки книжной отрасли и возрождения интереса к чтению? И надо ли это вообще? Ну, то есть...
Слушай, Роман Валерьевич, я так думаю, что уже растет первое поколение, которое книги вообще не держало в руках, как и газеты уже. Скоро будет второе поколение, которое будет не держать книги в руках. Ну, о чем мы говорим? Что поддерживать? О чем речь-то?
Я думаю, знаете, наверное, все-таки это зависит от родителей. То есть вот я сына своего, ну, младшего, стимулирую для того, чтобы он читал. Ну, то есть, там, смотрю, какое время он проводит в социальных сетях, и если я вижу, что у него время проведения в социальных сетях больше, чем время, отведенное на чтение, то, как бы, он у меня, ну, немножко там получает определенное взыскание, там, установленное родительским советом, да. Потому что вот я вот готовился к программе, да, и открыл свой этот ежедневник, там, где у меня это приложение по скачиванию книг, аудио и не аудио, ну, то есть обычное. Да. И вот решил посмотреть, да, что я прочел. Вот я вот за этот год, ну, сейчас у нас только вот, ну, считаем, что январь я ничего не особо не читал, потому что болел. Вот. А так вот получается за 3 месяца вот я прочел 2 книжки по экономике, 1 по здоровому образу жизни. Потом я прочел этого «Загоря, империя должна умереть», «Войну с саламандрами» Карла Чапика и «Пелевина» 1.
Но это «Империя должна умереть» там больше 1200 страниц, считайте, что вы 3 книги прочли.
Ну, да, понятно, что... Но все равно, как бы, это отдельные книги. Да. А вот в прошлом году у меня прям такой список получился приличный. «Черный обелиск» Ремарка, «Психология» Масс Лебона, потом этот... ну, естественно, я прочел 2 своих. Которые были изданы.
То есть вы их читали. Вы как Леонид Ильич Брежнев. Надо почитать.
Я обязан почитать свои книги, потому что мне же надо потом высказать замечание издателю, там, да, что вот здесь вот ошибка там, или еще что-то такое. Ну, опять же, интересно.
А «Ремарку» знаете... зачем читали? Это же
для, а я как-то...
для юношей.
Вот, нет, я как-то «Черный обелиск» в свое время пропустил. Я там «Триумфальная арка» читал, «Три товарища», да, а вот «Черный обелиск» как-то прошел мимо.
Любите «Ремарка»?
Да. Это же один из самых популярных. Там. Вот.
Популярный, ну, я, не значит, что хороший.
Не, это для того времени, мне кажется, это вот он, Ремарк и Хемингуэй. Это вот 2 основных писателя того времени. Тем более Ремарк, вот, ну, ну, на мой-то вкус, он же как раз описывал ситуацию после... Мы сейчас вот с вами до эфира обсуждали, да, там, в Первую мировую войну, и мне вот это время, как раз у меня вторая это часть моей этой двулогии на сегодняшний день, да, это «Кортик фон Шираха», я же писал, и мне Ремарк был нужен, я же, как бы, это по сути, люди, которые, которых он там описывает, это те люди, которые родители моего Отто Шульца, ну, вот, в моей книге. Поэтому мне было интересно. Да,
слушай,
да,
но Ремарк и Хемингуэй нельзя сравнивать. Хемингуэй – это вершина, а Ремарк стоит гораздо ниже.
Да я бы не сказал, мне, ну, наоборот. Вот, мне, ну, мне кажется, наоборот. Конечно, Хемингуэй больше популярный был в свое время, но он и больше был пропиаренный. Но я считаю, что...
Ну, ну,
мы... Хотите научиться...
До конца передачи мы с вами спорить не
да,
будем.
Хотите научиться ловить рыбу, может, его читаете. А Ремарк все-таки больше психолог, на мой взгляд.
Какой-нибудь
да,
психолог?
Дубровского я прочел. Перечел, точнее, Пушкина, потому что сын читал, и я должен был.
Сейчас, ну, я вам это... 5 поставлю, там, правда, надо уходить, да, ненадолго. Роман Валерьевич, какой вопрос для слушателей? Уйдет.
Для слушателей вопрос. Вот я сейчас вот... Еще у меня тут 50 страниц книг, которые я прочел в прошлом году. А вопрос к слушателям такой же. А как часто вы читаете книги? Ну, то есть, варианты ответа можно предложить. Часто, изредка, когда есть время. Да и зачем?
728-7703, код 8495. Я напомню, совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Закони.ру». Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, еще раз я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. А что Дубровского-то перечитали?
Я же говорю.
Вещь хорошая.
Да, у меня сын просто как раз проходил по литературе Дубровского, и я решил освежить в памяти. Он читает, я читаю. Ну, я его заставил несколько книг там прочесть каких-нибудь. Вот он начал читать «Финансиста», там, Драйзера, да, и я тоже его начал читать. Соответственно, чтобы мы говорили на одном языке. Понятно, что ты когда-то читал, но если ты не делал там тысячу раз, как перечитывая Евангелие, то понятно, что забудешь. Я, например, вот выработал для себя привычку, перечитав какую-нибудь книгу, ну, особенно из классики, я ее пересказываю, выкладываю там у себя в соцсетях или там на Ютьюбе. То есть короткий 5-минутный пересказ простыми словами. А потом сам залезаешь сам к себе вот в это хранилище, да, 5 минут послушаешь сам себя, и сразу вспоминаешь, потому что я не готовлю текст, как пересказать книгу, я ее рассказываю как с лета. Ну, как едешь в машине, там, видеорегистратор повернул к себе, включил, там, наговорил чего-то и выложил. В большей степени даже для себя. Но иногда получаю приятные отзывы, там, особенно от родителей старшеклассников, говорит, о, спасибо, потому что там сын вас послушал, говорит, и давай книжку эту читать. Ну, значит, я что-то полезное сделал такое для книгоиздания.
Ну да, а поэзия как у вас не идет? Поэзия, Рубен Валерьевич.
Ой, нет, тут с поэзией у меня как-то не очень. Ну, как, честно говоря, ну, для этого нужно, ну, знаете, как это такой особый язык, это как ты можешь любить балет, а можешь не любить балет, потому что должен его понимать. Поэзия мне, конечно, ближе, чем балет.
Но я, так, очень, как я очень далек от балета.
Да, но я сам стихи не пишу. Ну, баловался как-то в свое время. Но мне, это когда мне было там 18 или 19 лет, в газетке отправил, мне из 3 газет пришел ответ. Я свое стихотворение пытался разместить. И мне из одной ответили, что не наш формат, с другой ничего не ответили, а вот с «Красной звезды», я как сейчас помню, мне ответили, что уважаемый там господин, товарищ Маркарян, ваши стихи интересные, мысль правильная, но это не совсем стихи, это проза в рифму, а стихи — это «Изба старушка челюстью порога жует прозрачный мякиш тишины».
Вот видите,
и как? Вот если вы это так можете писать, тогда пишите, а если нет, хотите просто самореализоваться, тогда пишите прозу.
Ну, так понял, что вы успокоились.
Ну, как бы да, стал как Чехов. Чехов говорит, что писать стихи может только тот, кто не умеет писать прозу.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. На связи выходит первый эксперт на сегодня, и это...
Это у нас Борис Есенькин, холдинг-директор торгового дома «Библиоглобус», это главного многофункционального книжного нашей страны, вице-президент Союза гильдии книжников, профессор, заслуженный работник культуры России, кавалер Ордена искусств и литературы Французской Республики. Борис Семенович, здравствуйте. Рубен Маркарян и Роман Щепанский.
Очень приятно, добрый день.
Это все ваши титулы или только маленькая часть?
Я думаю, что часть, да, Борис Семенович?
Ты знаешь, если много будет, тогда не хватит времени.
Это правда, да. Борис Семенович, ну, мы с вами на прошлой неделе несколько раз встречались, мне это всегда приятно. Я вот уже похвастался, что у вас я презентовал книжку свою, точнее, даже две. А вот в чем главная проблема книжной отрасли на сегодня? Почему, по вашему мнению, книга сместилась из центра культурной жизни? Это что, недостаток регулирования правового, ведь закона нет, господдержки, уровень жизни упал, когда книга может быть дорогая? Или цифровизация? Что изменить надо и надо ли?
Вы знаете, вот эта глубина, которую вы сейчас подчеркнули во всем происходящем, она завязана прежде всего на наш интеллект, который, к сожалению, с каждым годом слабеет и слабеет. Разумеется, то поколение, которое сейчас растет, оно относится немного по-другому к книге. Есть цифра, и этого достаточно. Считаю, что мы как бы здесь, и, вероятно, и государство, оно не выбрало ту нишу, по которому развивался бы человек. Это очень важный сегмент вся вот эта цифровизация и так далее, так она поглощает. И человек перестает рассуждать, думать и так далее, и так далее. Он живет в этом хаосе, цифровом хаосе. С одной стороны, прогресс, и это здорово, я только это приветствую. Но еще другое, а другое самое главное. Найти себя в этом достаточно сложном мире. А что значит найти? Свою гениальность. Каждый из нас предназначен здесь, в этом мире, для чего-то. Найди, обнаружь. И тогда ты будешь не только счастлив, а тебе поддержат и Всевышний. Это очень важный фактор, когда есть определенная неопределенность, интересно звучит, когда вроде бы все есть, есть книга, есть писатель. А писатель – это культура? Простите. Ну, конечно. А те, кто распространяет? А библиотеки – это культура? Конечно, там книги, да. А книжное дело? Или мы говорим просто о том, что у нас есть непосредственно распространение именно интеллекта, который называется книга, который называется писатель. И мы говорим, а как дальше двигаться, как дальше развиваться, как дальше анализировать происходящее, неужели будет только одна цифра? Цифра, да, удобно, это. Ну, а интеллект? Мы как-то по этому поводу, начиная с детского садика, как-то немножко по-другому рассуждаем и мыслим. И, разумеется, коронавирус, который внес свои недостатки в этот план по обучению и так далее. Но мы прекрасно должны понимать о том, что Советский Союз дал очень много. Я вырос на этом, вырос на том, что я читал, писал, я выступал и так далее, так далее, так далее. Знаете, вот эта процедура построения себя – это очень важный спектр. И когда мы говорим о цивилизации, когда мы говорим о непосредственно о культуре, мы не просто должны что-то смешивать и так далее. Нет, мы говорим, что, с одной стороны, вроде бы есть закон. Но, знаете, те взаимоотношения, которые выстраиваются с писателем, с издателем, именно непосредственно и те, кто у нас покупает эту литературу. Это тоже важный фактор. Но, знаете, я вспоминаю Советский Союз, пропаганда, это, такие моменты, все. И люди в этом плане были как бы... Вот, недостаточно было литературы, народный книжный магазин был, но много всего. И вы знаете, намного на этом паре очень много выросли, так как они научились, самое главное, читать, писать и находить то, что необходимо для профессии. Поэтому считаю целесообразным, в общем, знаете, скалькулировать и сделать такое, я грубо говоря, объявление. Давайте соберемся и поговорим. Поговорим на том, что такое культура, что такое интересный писатель, что такое непосредственно читатель. И вот это все, если мы с вами проговорим, вероятно, мы в этом плане найдем тот инструмент, который так нужен каждому из нас. Но самое главное – это наше будущее. А это очень важно, важно. Я думаю, что когда Греф говорит, все будем жить в цифре, это нормально, это он говорит, который немножко в другом пространстве живет. А мы живем здесь.
Борис Семенович, извините, у нас время ограничено. Я вас хочу спросить, Борис Семенович, а у вас была такая ситуация, что вам дают рукопись, да, вы ее читаете, вы понимаете, ну, чушь полная, язык ужасный, но книгу хорошо покупать будет, поэтому мы ее издаем. Такое вообще возможно или нет?
Вы знаете, я считаю, это не только безвкусица, это неуважение. Неуважение непосредственно народа, неуважение непосредственно читателей. А в настоящее время не хватает самого главного – поговорить. А исходя из этого, книга для этого предназначена. Поговорить. Поговорить с тем, чтобы понять, узнать, ощутить. И самое главное – найти, постоянно находиться в этом состоянии. Мешает очень многое, поэтому любая книга, которая выпускается, да, она бывает действительно по-настоящему, да. А в другой просто какая-то пустота. А так как писатель оскудел – И он как бы потерял себя. И в этом, вероятно, и есть, что выпускается, бывает, и литература, которая, вы знаете, ну, просто, может быть, и неприятно даже смотреть. Окунешься в нее, и что? Знаете, пустота. Поэтому я думаю, а мы живем в 21 веке, здесь очень много, мы должны осознать это, а подпитка должна быть, а подпитки-то нет. Школа сейчас находится в сложном положении, институт, а подпитка очень важна, так что предстоит нам с вами быть в другом веке, это достаточно сложно, не до конца понятно, но... Я считаю, что «Библиоглобус» в этом плане создает очень много таких моментов, когда человек сам может прийти, посидеть, поговорить, пописать, сфотографировать, да, клубные работы, которые здесь есть. Это все как бы оздоровляет личность, и он начинает задумываться, а вообще, почему я вот такой, а с чем это связано, а с тем, как здесь, ой, Иисус Сидоров, суть, как он написал, я даже не знал о том, что можно быть вот так вот, начиная оттуда и достичь такой величины. Сейчас моя точка зрения, все больше и больше должно быть определение. Закон, который трактуешь, самое главное в нашей жизни – это инструмент. А что такое инструмент? Мы под инструментом появляем писателя.
Для Борис этого... Семенович, у нас время, правда, ограничено. Спасибо вам большое за ваше мнение по поводу «Библиоглобуса». Я могу говорить часами, но можно туда пойти и посмотреть. Я напомню, у нас был в эфире Борис Семенович Есенькин, холдинг-директор торгового дома «Библиоглобус», вице-президент Союза гильдии книжников, профессор, заслуженный работник культуры России. Вот я сейчас слушал Бориса Семеновича, да, вспоминал мысленно этот вот многофункциональный наместницкий этот центр.
Ну, многие узнают это.
Да, ну, ему уже 60 лет. Знаете, знаете, сколько там по статистике прошло покупателей? Судя по кассовым аппаратам, по кассовым отчетам. 200 миллионов человек. То есть это больше, чем население России на сегодняшний день. Вот один... такой центр книжный, потому что я почему говорю центр, не магазин, потому что Борис Семенович не любит слово магазин. Он говорит, что мы многофункциональный центр. Вот. И я вспоминаю, что вот книжные магазины там, в советское время, о котором сейчас Борис Семенович сказал, ну, они не изобиловали, в общем-то, таким большим количеством книг. И я помню, еще будучи пионером, сдавал макулатуру, чтобы последнего из «Магикан» приобрести. У меня талончик такой нам дали, какие-то марки там наклеивал или что-то такое. 20 килограмм макулатуры надо сдать, чтобы там иметь не книгу, а право на ее выкуп. И в этой связи, когда сейчас заходишь в книжный магазин, видишь это многообразие, думаешь, боже мой, это ведь изобилие просто.
Ну, в плане этого многообразия совершенно в нем нет никакой нужды. Это просто мусор может быть, понимаете?
Хорошее издание, красивое, так я думаю, неужели это на сегодняшний день, ну, это эффективно, ну, с точки зрения бизнеса, как бизнес-модель. И я, разговаривая с издателями, у нас, кстати говоря, будет издатель в эфире в качестве эксперта, ну, как-то я не заметил какого-то у них оптимизма по поводу издания книг. Да? Тем более, что вот цифра, о которой мы говорим, это же не цифра в виде компьютерной игры. Мы говорим о вообще цифровизации. Я ничего плохого в книгах на цифровом носителе не вижу. Да? То есть аудиокнига, да, то есть цифрованная, или там текстовый редактор. Или
а
вот
кто
эти...
в этом что-то или... плохое видит? Или... Или... Никто плохого
или...
не видит вообще.
Или читалки вот эти, которые, ну, электронные, да, которые не портят глаза. У меня есть одна такая, но я никак к ней не могу привыкнуть, честно говоря. Больше сейчас книги слушаю, а вот читать вот на этой вот электронной, этот маленький там такой планшет, у меня что-то не очень получается. Проблема-то не в книгоиздании, а проблема в том, что это все в последнее время и очень быстро стало ненужным, потому что люди переключились на кликовое мышление. То есть они перестали, перестали
не
читать.
Все люди переключились на кликовое.
Я не говорю
мышление.
Все, но то есть статистика суровая вещь, говорит про 35%, да, так это сегодня 35%, за последние 15 лет это произошло. А завтра это будет 70%. Читать перестанут. Кроме...
У издателя такой плащ Ярославный идет, да?
И вот мы сейчас
кстати говоря, второй эксперт на связи с нами выходит.
Да, уже есть.
Да.
Вот мы послушаем сейчас.
Плащ Ярославный.
Павел Быстров, генеральный директор и совладелец издательства «Ярославный». пауза.
Павел Михайлович, здравствуйте.
Павел Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы тут...
Я уже рыдаю.
Вот мы думаем, испытываете ли вы здоровый оптимизм по поводу издательской деятельности, или все-таки пора переходить в какой-то другой бизнес?
Пиво выпускать, например.
Что нам скажет издатель?
Переквалифицироваться в управдом.
Вот именно.
Спасибо за эфир, всего доброго.
Да-да-да. Мысли посещали мысли такие, но я их от себя отогнал. Вот. Что касается электронных книг, ну, во-первых, да, интерес к чтению в целом падает, вот, но мои молодые сотрудники говорят, что молодежь, в общем, тоже читает книги сейчас. Просто они читают другие жанры какие-то. Вот. А что касается электронных книг, то там вот Рубен сказал про аудиокниги. Аудиокниги, там просто взрывной рост. Вот. Вот реально, если общаться, ну, мы плотно общаемся и работаем с Литресом, у них аудиокниги, там рост в разы из года в год. Вот. А что касается электронных книг на читалке, где нужно визуально читать, там тоже есть интересные такие цифры. Какие-то жанры бумаги практически умерли, а в электронке, вот, например, фантастика в электронке продается, то есть у них там продажи 8-10 тысяч экземпляров. Да, нам сейчас такие тиражи только снятся. Но в бумаге мы вроде как берем Литрес, топ Литреса по продажам электронных книг, издаем в бумаге и продаем 800-1000 штук.
Ну, для Жюль Верна это был огромный тираж в свое время. Он там на этом обогатился.
Ну, тогда и цены другие были на книги.
Павел Михайлович, да. Вот давайте сейчас заглянем к нашим соседям в Латвии. Вот я нашел такую информацию, что... Ну, информация про 19-й год до ковида, что в 19-м году в Латвии 90% читателей покупали всего 12 книг, а вышло там около 100 новинок. То есть 12 книг это читает 90%, их и покупает. Это нормальная такая статистика или нет?
Ну, я не знаком с латвийской статистикой, но если это правда, то это не очень нормально.
Это не очень хорошо, по-моему, тоже. А почему? Почему так происходит? Это вкладываются огромные деньги именно в рекламу этих книг или как?
Конкретно этих 12, да?
Да. Я лично думаю так. Я как бы вот,
там мало людей живет, конечно.
Нет, до тех пор, пока я вот познакомился с Павлом Михайловичем, да, у меня тоже был опыт общения с издателями, да, и я когда спрашивал у издателя, что там, я не вижу, ну, организации презентаций, там, как ну, как смотришь там кто-то, или там на полках почему-то, не на важных полках стоит на уровне глаз моя книжка.
Он говорит, я сейчас расскажу про это.
Да, ты, говорит, что, хочешь, чтобы я в тебя вкладывал там вот какие-то миллионы? Я говорю, хочу, конечно, а что ж плохого-то в этом? В этом, видимо, и смысл бизнеса.
Ну, смотрите, значит, в наше время напечатать книгу – это вообще пустяк. Нет, там есть, конечно, тонкости, сложности и так далее, но выпустить в бумаге книги может любой дурак. Вот. В принципе, более продвинутый, значит, человек может ее и на полку положить. Вот. Но проблема с полкой какая? В стране, несмотря на плач Ярославна издателей, да, продолжает выходить там 1000 новинок в месяц. Просто полка книжного магазина, она вот этот весь объем не вмещает. Им просто некуда поставить. Да, каждую новинку на полку в книжный магазин уже не поставишь. Да, там у книжных магазинов свои идут там градации. Они, значит, присваивают книге свой рейтинг, да, там самый нижний рейтинг, ты отгрузил там в федеральную сеть, самый нижний рейтинг, они поставят книгу там в 8 каких-нибудь центральных магазинов. Вот. Самый высокий рейтинг – это потенциальный бестселлер, или предыдущая книга автора была бестселлером, или издатель продавил и рассказал, что он вот будет вкладывать в рекламу или еще что-то, вот, в продвижение. И тогда ее кладут на всю сеть. То есть от Москвы до самых до окраин. Вот. Но это еще не факт, что она продастся там на этой полке. Вот. Я к тому, что поток книг все равно огромный. Вот. А донести до читателя о том, что нужная ему книга, она уже лежит на полке, довольно сложный процесс. Вот. Вот во что мы упираемся. Мы не всегда можем рассказать читателю о том, что книга популярного автора или книга, которая будет потенциально популярной, уже лежит на полке, бегите ее покупайте.
Вот. Ну да, это ну, не и... эти, как они, не чипсы, которые по телевизору рекламируют. Их тоже там огромное количество, и... да. Но какие-то ты знаешь, потому что их по телеку показывают, а какие-то не знаешь.
Ну, кстати, телевизионной рекламы книг, если заметили, сейчас вообще нету.
Это да.
Ну, это да. Вот.
И даже ушла наружная реклама, да. Раньше издатели там вкладывались, например, в рекламу в метро. Это был самый действенный и эффективный способ, да, еще 10 лет назад. Все, повесили баннеры в метро, продажи тут же выросли. Вот. Сейчас это тоже не работает, и ее и нету особо рекламы в метро.
Так ничего не работает, что ли, уже такое? То есть никак нельзя работает. Пропагандировать книгу? Не получается?
Невыгодно, видимо.
Невыгодно, да. Вкладываешь деньги, а отдачи нет.
Затраты, да, на наружную рекламу, они по сравнению там с десятилетней давностью выросли, а тиражи упали. Вот. А вся реклама, все продвижение ушло в сеть. Вот, то есть Фейсбуки, Инстаграмы, Телеграм-каналы. Вот, куча, значит, сейчас блогеров, которые обозревают литературу и подсказывают, рассказывают, что нужно. Как правило, это все уже... Вот, там топовым блогерам обзор, не будем называть, так сказать, имен, им уже особо не верят, потому что им приплачивают издательство.
Павел Михайлович, а знаете, я вам подскажу, как заработать. Не так давно вышел сборник стихов Есенина. Сборник стихов Есенина. Там были дикие опечатки. Например, там было написано стихотворение «Собака Качалов». Там было так: «Да, Джим, на счастье Алпу мне, такую палу не видал я сроду». Знаете, раскупили моментально. Моментально раскупили этот сборник. Мгновенно. Ну, уж понимаете, это же память.
Не, еще можно так, наверное, в качестве рекламной акции, кто найдет ошибку, получит 10 рублей. Да. Это и тоже там, наверное, там набежит народ.
Надо,
но это чистый маркетинг.
Надо новый ход искать какой-то, Павел Михайлович. Мы вам тут подсказываем, так, силу своей стороны, способности.
Если вы мне подскажете такой ход, и мы сможем разбогатеть, то я поделюсь, да.
Да, тут есть, мне один издатель сказал, что лучшие продажи, продажи автора возрастают, когда он умирает. Поэтому этот способ, я вам не буду этот способ рекомендовать.
Это работает всегда, особенно если он умирает как-то шумно, там, интересно, вот. Это всегда, да. Это еще, ну, собственно говоря, это не изобретение не сегодняшнего дня. Это было и 100 лет назад, и... Да, это...
Я помню, когда давно еще, где-то в начале 2000-х годов, один издатель, выступая по телевизору, сказал, что как добиться успеха в этом деле? Ну, все очень просто. Если ты видишь своего читателя, то ты всегда добьешься успеха. Ты будешь издавать ту литературу, которая ему нужна. Правильно он сказал или нет, Павел Михайлович? Вы видите своего читателя?
Это правильно в нишах, да. Это
да,
в нишах.
Ну, конечно.
Есть как бы, есть у каждого, есть издательства нишевые, есть у каких-то издательств свои ниши, да. У меня там есть ниша, да, в которой мы, можно сказать, лидируем, да. Но там тиражи тоже упали до такого уровня, что я уже торговле говорю, да, когда в торговле, например, обсуждаем, какой ставить тираж, они говорят там, например, 600 экземпляров. Я говорю, слушай, я в этой нише этих 600 человек знаю лично. Какой смысл печатать такой маленький тираж, да? Я могу эти 600 экземпляров напечатать, написать им в Фейсбуке и сделать рассылку, и торговая сеть в данной ситуации не нужна, только почтовый расход. Кстати, вот по такому примерно такая же получается история с последнее время с площадками Озон, Wildberries, да, вот интернет-маркеты. Там ведь они цену назначают издатель сам, вот, платит просто расходы по там логистике, по транспорт, какой-то там упаковка и так далее, да? Mm-hmm. Вот. А все остальное достается издателю в данной ситуации. И они, кстати, очень сильно прибавили. Вот интернет-площадки, тем более в пандемийный год, прибавили очень сильно в продажах. Там чуть ли там разные оценки есть. Кто-то говорит, что уже 50% книг продается через интернет-магазины. Ну, или на бумажных книг. Сейчас не речь не об электронных.
Павел Михайлович, а вот один писатель мне жаловался, тоже это, правда, было давно, лет 10 тому назад, он жаловался, что я...
10 лет назад были святые времена.
Да, ну он говорил, что вот я написал книгу, ее там тираж у нее 5000 экземпляров, но на самом деле я не верю, они выпустили гораздо больше там тиражом, там, а меня обманывают.
Это вечная песня автора, это, как знаете, вечная борьба, снаряд, броня.
Ну да.
Вот. Здесь точно такая же вечная песня автора, что меня точно допечатали. Ну. Левый тираж прогнали, точно допечатали.
Ну, признайте, у вас такое бывало там, Павел Михайлович?
Ни разу.
Да ладно.
Нет, ну вот
я... Да ладно. Ну, невозможно это сделать, поймите. И мы всем авторам объясняем. Ребят, там по закону о печати полиграфкомбинат обязан предоставить автору всю информацию о вышедших тиражах. Другое дело, что автор никогда не будет писать. Нет, на нашей практике был один автор, который писал в типографии. Типография ему, кстати, давала отчет о выпущенных книгах. Это по закону так. Mm. Но тут бы это продать, да.
Если я думаю, что все как раз наоборот может быть, как иногда с журналами. Написано, что там 5000 тираж, а вы напечатали сотню, раздали каким-то депутатам и все.
Я не буду называть, опять же, имен, но знаю, что, да, есть топовые авторы, выходных данных которых издательство пишет завышенный тираж. Вот. Но чтобы показать, что автор еще, он еще глыба, он еще ого-го. Но это все, естественно, с согласия автора. Такой, как бы, маркетинговый ход, что он еще не умер. И еще его можно читать и покупать. Открывают. Ну и, кстати, для торговли это тоже. Торговлю тоже нужно убедить, на полку положить. Да, им говорят, слушай, ну его 100 тысяч напечатали. Mm-hmm. Это же ого-го. Ну, торговый, ой, ешкин кот, 100 тысяч, это же бестселлер. И раскладывает его как раз на полке на видный, на уровне глаз. Да, или там на входе в магазин выкладывает там була-була, да, там россыпь.
Павел Михайлович,
есть.
Извините, времени там совсем мало. А с поэзией-то что у нас происходит? Вот это там совсем беда? Издается поэзия кто-нибудь, нет?
Ну, издается. Вот у меня в этом месяце выходит моих...
Ну, это как бы окупается, нет?
Ну, окупается. Кстати, вот поэзию, да, что касается там... У нас сейчас в планах, кстати, да, такая поэтическая серия. Но это как раз на молодежь ориентировано.
Да, да, то молодежь сейчас активно читает стихи.
Да, вот как раз мои молодые редакторы и пробили это. Маяковский, это очень популярный в молодежной среде поэт. Вот. Ну, а они, правда, сейчас издаются как бы так красиво, то есть он там с иллюстрациями, да, богаче, скажем так.
Ну, богато. Ну, Павел Михайлович, еще 30...
Ну, кстати, к вопросу о Есенине, да, вот мои молодые редакторы, Есенина не надо. Вот Есенина не надо.
А Маяковский сейчас в тренде, да, как бы?
А вот Маяковский, да, и вот Маяковский – это тренд, да.
Удивительно.
Да, понятно. Спасибо.
Нет, ну, в принципе, почему нет? Чему нет? По телевизору идут фильмы такие, советские, поэтому...
Маяковский, он же у нас сейчас еще и первый рэпер, как выяснилось.
Да, кстати говоря, очень подходит.
Да, и поэтому, да, он у молодежи в таком тренде активно.
Вот. Все, спасибо большое.
Спасибо, Павел Михайлович. Я напомню, у нас был Павел Быстров, генеральный директор и совладелец издательства «Яуза».
Ты что, пора перечислить о Маяковского?
Я напомню, да, что
Владимир Владимирович,
я вот издаюсь в «Яузе», да, вот, в рубрике «Исторические приключения».
А Маяковский еще издаюсь.
А Маяковский не в исторических приключениях, он, видимо, все-таки в поэзии.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Сейчас уходим совсем ненадолго, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, но такой плащ-то появился, все-таки с легкой долей оптимизма.
А я так мне показалось, да, что господин Быстров там довольно оптимистично рассказал. Я тут посмотрел.
Они все издатели любят поплакаться, прямо скажем, даже в пышные и тучные времена. Ну, о чем вы говорите?
Ну, раз что-то издает, раз не переквалифицировался в управдом, раз не ушел на госслужбу, там, где основные деньги на сегодняшний день и выходные, объявляемые периодически. Вот. Вообще интерес к чтению падает во всем мире, я тут прочел. Вот 62%, это британская статистика, 62% жителей Великобритании только делают вид, что увлеченно читают книги классиков. На самом деле носят просто с собой, это модно. То есть у них книжки в основном в мягких обложках, и вот они значит, такие в сумочке женщине модно таскать какого-нибудь Моэма, и она так делает вид, что на самом деле его читает. Хотя на самом деле ну, читает Википедию, там где написано, о чем, собственно говоря, эта книга. Вот. И британские исследователи выяснили, что 50% опрошенных ими людей, они ставят на книжные полки произведения мировых классиков, ну, то есть покупают, уже не читают никогда. А 3% опрошенных даже признались, что в обложке классических произведений, они там суют журнальное издание, и вроде как сидит в метро, читает книгу, там, да, на самом деле у него там чего-то такое другое. Вот. А вот в Китае, ну, там книжные магазины, это многоэтажные такие дворцы с кафе, там, залами для выступлений. И там просто есть государственная программа, как сделать так, чтобы огромное вот это их население читало. И, в принципе, результат, он не заставляет себя ждать. Мы видим, что такое экономика Китая, да, что такое там при такой большой конкуренции, как эти люди поступают в британские вузы и на олимпиадах по литературе, по британской литературе побеждают китайцы, а не коренные британцы.
Ну, я все-таки позволю себе с вами не согласиться, когда вы говорите, что во всем мире падает интерес к чтению. Это не совсем так, если это такая страна, как Северная Корея. Мне недавно газета «Надон Синмун», трудовая газета, писала, что растет неподдельный интерес к перечитыванию трудов товарища Ким Ир Сена. Понимаете, там 100% читают еженедельно.
Интерес растет.
Интерес растет, безусловно. Поэтому говорить, что весь мир... Так, нельзя.
Не-не, Северная Корея, конечно. Ну, кстати, про поводу рейтинга. Вот есть такая версия World Culture Score Index. Вот у меня есть данные по 2016 году. Новых я чего-то не нашел. Это речь о книголюбах в мире. Так вот, международный этот рейтинг за основу своих исследований берет количество часов в неделю, проводимых жителями за прочтением именно книг. Самая читающая страна в мире, знаете, какая?
Не знаю.
Индия.
Индия?
Да. 10 часов 22 минуты среднестатистический индиец тратит на чтение. Причем читает что на индийском, что на английском языке.
А английского языка нету.
А? Ну, и какой?
Там хинди,
хинди, суахили.
Суахили не там, совсем другое место.
Пакистан, да?
Нет.
А что, у них суахили нет, хотите сказать? Давайте не будем спорить.
Да,
вот именно, а то мы сейчас уйдем куда-нибудь.
У нас, кстати, третий эксперт есть уже, давно ждет.
Да?
Да. Ну, последний. Мы это, будем слушать сегодня?
Конечно, это мой друг, это мой вдохновитель, можно сказать, прозаик, писатель.
Вы только друзей зовете эксперта?
Знаете, мы сегодня же решили...
У вас как-то все знакомцы, это у меня опасения какие-то.
Я просто начинающий писатель, поэтому у меня так. Вот видите, мы просто взяли... хозяина холдинга, который книги продает, мы взяли хозяина издательства, которое книги издает, и мы пригласили еще писателя с одинаковой со мной практически фамилией, это Карен Маргарян, а пишет под псевдонимом Марк Арен, прозаик.
Здравствуйте.
Карен, добрый день.
Добрый день, добрый день, коллеги.
Вот мы тут растерялись, потому как послушали Есенькина, послушали Быстрова из Яузы, и мы думали, что сейчас все плакать будем по поводу того, что читателя книги надо вернуть. А сейчас как-то получается, что вроде интерес к чтению падает, как мы услышали, но книги продолжают издаваться. И как вот Быстров сказал, 1000 новинок выходит в год или в месяц, да, то есть получается, ну, не читают 35% населения, да и бог с ними, может быть, а отрасль-то не умирает.
Вы знаете, коллеги, самое интересное заключается в том, что на самом деле есть очень много мифов по поводу того, что стали меньше читать. Нет, в определенной степени они, конечно, имеют некую почву, да, под собою. Но если говорить откровенно, то примеру говоря, вот известная всем нам книга, значит, про Гарри Поттера, она разошлась общим тиражом 600 миллионов экземпляров. Она на втором месте после Библии. Библия, у Библии суммарный тираж, начиная вот с 19 века. Ну, когда можно было учитывать какие-то тиражи, это 6 миллиардов. Да? Гарри Поттер 600 миллионов. Значит, «Властелин колец», значит, около 200 миллионов. Значит, далее «Маленький принц» тоже исчисляется сотни миллионов. Вы обратите внимание, сюжеты-то сказочные.
Угу.
Сюжеты-то сказочные. Да? Если даже отойти от того, что Библия, к примеру говоря, внесет в себе облеченную в некую, скажем так, философию, если с точки зрения неверующего подать, а читателя, да? Но там тоже присущи какие-то сказочные элементы, да? Это о чем говорит, что несмотря на 2000 лет, которые прошли с момента появления Библии, люди продолжают читать и отдают преимущество, предпочтение тому, где есть сказка, то есть тому, что может их отвлечь от сегодняшнего дня. Вот смотрите, у меня есть сказка, ну, для взрослых, скажем так, она называется «Рождественский ангел». И я ее написал абсолютно, скажем так, спонтанно. Просто решил написать под Рождество. Вы представляете, абсолютно случайно узнал, что этот мой роман «Рождественский ангел», он вошел в обязательную программу в Украине в разделе «Мировая литература». То есть они изучают, значит, это самое, «Поющие терновники», а потом изучают Марка Арена. Понимаете, я совершенно случайно узнал, мне позвонила директриса одной из киевских школ и попросила сделать вот такую вот передачу, встречу со школьниками, значит, в интернете, да, вот, значит, по скайпу, чтобы они могли бы мне задавать вопросы. Я говорю, а в чем, собственно, причина, почему именно я? Так говорит, мы сейчас вас изучаем. Я говорю, строение моего тела? Нет, говорит, изучаю вашу литературу, вот на примере «Рождественского ангела». Каким боком? Она включена в обязательную программу в разделе «Мировая литература».
Просто повезло.
А сюжет-то сказочный, вы понимаете? То есть я армянин, живущий в Москве, а меня изучают в Украине. Сказочный сюжет. Понимаете? То есть я думаю, что читают. Я, конечно, не спорю и не буду спорить с теми, которые считают, что интерес к чтению упал. Возможно, он упал, потому что появились масса других способов времяпровождения. Да? Я проводил свои вечера под одеялом, зажженным фонариком, читал книги, чтобы родители этого не видели. Да? Но сейчас люди играют в игры, смотрят смартфоны, вот, и все прочее. То есть как бы соблазнов стало больше. Но, тем не менее, я думаю, что мы, пишущие, мы, издающие, да, должны просто очень четко улавливать конъюнктуру на рынке и писать не столько в угоду, скажем так, читателю, да, сколько пытаться ловить вот те сигналы, которые мы получаем от читателя, да, о чем бы им хотелось прочитать и в какую степь уйти. В сказку, где все хорошо, где волшебство, понимаете? И, возможно, и нам тоже, как Сент-Экзюпери, удастся вот...
А что вы хотите почитать? Да ни о чем. Спасибо большое, понимаете? Вот, да ни о чем. Оставьте меня в покое, это называется. Понимаете?
Статистику суровую.
Да, спасибо,
Карен. Это я напомню, Марк Арен, Карен Маргарян, прозаик, писатель, мой коллега.
А вообще приятно, когда так неожиданно, ты узнаешь, что... Я включили школьную программу на Украине.
Да, приятно. Да хоть в Зимбабве, какая разница. Это все равно приятно любому человеку, любому писателю.
Вот. Нет, Зимбабве можно с ума сойти.
Я сейчас слушал Карена и так подумал, что, ну да, сказка – это вот как успех нашего телевизионного проекта, где я принимал участие, вот «Суд присяжных», он как раз заключался в том, что мы показывали сказку «Идеальный суд». Понимаете? Вот на нас критиковали прокуроры настоящие, на нас ругались судьи, потому что мы в течение 10 лет проповедовали то, что не так, как у нас в судах. Mm-hmm. А я всегда с ними спорил и говорил, так мы не проповедуем то, что у вас в судах, мы проповедуем, как должно быть. Ну, то есть, по сути, сказочную какую-то историю. То же самый успех, видимо, и Голливуда. Они ведь тоже продавали сказку. Эту мечту.
Ну, да,
и поэтому люди это смотрели. И то же самое, ну, видимо, больше всего, если покупают там, какие-то сказочные истории, в этом нет ничего удивительного. Но вот что касается моей личной деятельности как писателя, я, к своему удивлению, продал больше всех книг одной конкретной направленности. Точнее, одна книжка, которая вообще не была предназначена для продажи.
Я знаю, о чем.
Она называлась «Если за вами все-таки пришли».
Да.
Это было пособие для чиновников, которую я писал для того, чтобы им там раздавать на лекциях по антикоррупционной направленности. А оказалось, что 3 издания уже выдержало, потому что эти книжки покупают на подарки.
Готовятся. Арон Иванович, ну что, в завершение пути говорить, читать книги, они сделают вас лучше или без этого обойдетесь?
Конечно, можно и так сказать, а можно сказать, и вот перефразируя под нашего последнего эксперта, когда он говорит, мы будем писать, и надо писать хорошо, улавливая тренд, улавливая запросы читателей, я думаю, что все-таки лучше Толстого не скажешь, что писать книги надо тогда, когда не можешь не писать. Ничего улавливать не надо, просто если ты не можешь не писать, то садись и пиши.
Ну, Толстым, пожалуй, закончим. Всем хорошего, доброго вечера. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.